«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Подлинной сенсацией прошедшей среды стал приговор Кировского областного суда Алексею Навальному и Петру Офицерову. Те 5,4 года, которые они получили за хищение в Кировлесе, отныне стали условными. Приговор Алексею Навальному, что это, уступка Кремля или победа гражданского общества? Об этом мы беседуем с членом руководства комитета партии 5 декабря Сергеем Давидисом и членом руководства партии «Яблоко» Сергеем Иваненко. Они оба в нашей студии. Давайте дадим слово нашей корреспонденту в Кирове Екатерине Лушниковой. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день, Владимир.
Какова была обстановка на сегодняшнем процессе и стала ли неожиданностью для собравшихся приговор?
Обстановка, я бы сказала, нервозная, обстановка надежд и упований, тревожных надежд. Начался процесс сразу с двух ходатайств защиты. Защита просила выслушать в суде еще нескольких свидетелей и экспертов, а также провести полноценную экономическую экспертизу, так как до этого, по мнению защиты, все экспертизы, которые уже проводились, они не давали полного знания о состоянии предприятия «Кировлеса», о том, по каким ценам он торговал. Вот неясен был этот механизм с точки зрения защиты. И адвокаты Навального и Офицерова просили еще раз исследовать этот вопрос, чтобы действительно понять, были заниженные цены, не были, как это все происходило. Были убытки вот этому государственному предприятию «Кировлес» либо убытков не было. Вот, и состоялся небольшой перерыв, и люди так напряженно ждали, что произойдет, что решат судьи. И когда они вернулись в зал из совещательной комнаты и отказали сразу во всех ходатайствах, то, ну, вот эти надежды, они были исчерпаны, я бы сказала. И когда люди вышли опять в фойе зала уже, чтобы ожидать приговора суда, то настроение среди собравшихся было такое, что все посадят. И Офицерова кто-то спросил из корреспондентов, что вы взяли с собой. Он сказал, ну я взял большую сумку, потому что, ну, зэку многое может пригодиться. И они стояли с женой Лидией, обнявшись. И, как мне показалось, у обоих на глазах были слезы. И вот в таком состоянии все вернулись в зал заседаний, когда вышли судьи и объявили, что да, условный срок, то по залу буквально прокатилась такая волна облегчения, такой вздох облегчения общий. И кто-то захлопал в ладоши, и я увидела улыбку на устах Навального.
Большое спасибо. Это была Екатерина Лушникова, наш специальный корреспондент в Кирове. А теперь давайте посмотрим ту небольшую пресс-конференцию, которую Алексей Навальный устроил журналистам после вынесения приговора.
Я не планирую никакого изменения в стратегии своей деятельности, борьбы. И я понимаю отлично, что сейчас любое административное правонарушение, переход уже улицы в неположенном месте, могут превратить условный срок в реальный. Но это же не зависит от того, какие я правонарушения совершаю или не совершаю. Это зависит от желания Путина и людей вокруг него посадить определенных людей или не посадить. Поэтому я не собираюсь идти у них на поводу, я не собираюсь прогнозировать их поведение. В любом случае, есть еще несколько уголовных дел, которые расследуются в отношении меня. У них всегда есть формальная возможность меня посадить. На это даже бессмысленно обращать внимание. Я считаю, что уже сейчас, даже по действующим соцопросам, что касается уже болотного дела, мы видим, что общественное мнение, там не меньше 60% людей знает про болотное дело, и большинство из этих людей считает, что их преследуют незаконно. Наша задача, даже технологическая, выглядит так, что 80% граждан России должны знать про болотное дело. И подавляющее большинство из них будут считать, что это дело несправедливое, политическое, и тогда, ну, просто под давлением общественного мнения они будут вынуждены, я надеюсь, выпустить этих людей. В какое решение они это завернут, амнистию или еще что-то, это второе дело, но так или иначе это должно случиться.
А что касается ваших политических амбиций и тех же выборов в Мосгордуму на следующий год?
Ну, сейчас с этим сроком... Сейчас у меня нет возможности никуда баллотироваться, но это не важно. Вот есть 1001 способ политической борьбы. Вчера у меня был 1001 способ политической борьбы, сейчас просто 1000, за исключением непосредственного участия. Ничего страшного со мной не случится от того, что я не буду кандидатом. Спасибо большое.
Спасибо. Вопрос Сергею Давидису. Стал ли для вас неожиданностью приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову?
Вы знаете, я, честно говоря, думал 50 на 50. На самом деле есть аргументы. Если попытаться поставить себя на сторону власти, можно представить, какие у них могут быть мысли и за, и против. Поэтому я был готов к любому исходу, но, как и все, вот смотрел трансляцию, и когда действительно суд отказал в ходатайствах об экспертизе, когда стало понятно, что все это сейчас будет скомкано, возникло ощущение, конечно, и приставы выстроились там, возникло ощущение, что сейчас все-таки они утвердят, оставят в силе приговор первой инстанции. Ну, действительно, приятный сюрприз, то, что все-таки условный срок изменили. Это было неожиданностью вот в тот момент.
Вопрос Сергея Иваненко. Вы верили, что может так, в общем, сенсационно закончится первый процесс из пяти, которые светят Алексею?
Прежде всего, надо внести ясность, потому что вы сказали, верили. И мне сразу захотелось сказать, что мы являемся оппонентами господина Навального, его политической линии. Тем не менее, мы считаем, что преследование людей по политическим причинам — это нарушение Конституции и недопустимо. И выступаем за освобождение узников Болотной. Считаем, что фальсифицирован политический процесс против Навального. Но так или иначе, такая ясность должна быть мною внесена. Что касается, для начала, чтобы было понятно то, о чем я собираюсь сказать дальше. Для начала для меня было поразительным, самым поразительным, вот то, что я вот за последние месяцы наблюдал в российской политике, это был арест Навального. Вот я его просто не ожидал. Вот это для меня было бы просто фантастика. Потому что я рассматривал нашу власть не такой, глупой, чтобы непосредственно перед выборами арестовать человека, который имеет право участвовать в выборах. Потому что больше рекламу трудно придумать. Потому что Путин дважды рекламировал, называл это по центральному телевидению. На следующий день, его освободили, все вернулось на круги своя. И я, честно говоря, был абсолютно уверен в том, что приговор будет условным. Потому что второй раз повторять такую же глупость, уже после того результата, который Навальный показал в Москве, это значит просто делать из него, как написала одна из наших газет, Нельсона Манделу или Бориса Ельцина, или кого угодно. Галил. Создавать символ.
Галил сидел в тюрьме.
Да, создавать символ, которым нужно просто сидеть. Просто сидеть и ничего не делать. И одновременно с этим будет развиваться процесс. Значит, это первое. Значит, второе, что касается наказания. Я хочу сказать, что это наказание для политика серьезное. Вот Алексей не вполне еще отдает себе в этом отчет. У нас под условным, у нас и под реальным люди сидят, вот Максим Петлин, и под условным у нас несколько человек. В частности, Василий Попов 5 лет получил условно в Карелии, где недавно мы выиграли выборы мэра. Он бы выиграл и выборы мэра, и выборы губернатора, настолько он популярный человек. А сегодня он работает руководителем штаба и проводит своих сторонников. Это действительно проблема, связанная с тем, что переходить улицу нужно только на зеленый сигнал светофора. Это очень много проблем. Проблем, которые ограничивают человека и в высказываниях, и в реальных действиях. А в нашей российской реальности, знаете, у нас российская политика – это отчасти такое, знаете, сознание карнавальное. Вот прошло событие, потом прошло 3 месяца, люди забыли. Вот опасность того, что если ты не участвуешь активно в политике, и тебя забудут, очень высока, очень высока. Поэтому я думаю, что это умный ход власти, этот ход, который направлен на ограничение действия Алексея Навального, независимо от того, еще раз подчеркну, повторю, то, с чего я начал, как я отношусь к этой политической линии и к нему лично.
Вопрос Сергея Давидовича. Большая ли потеря для сторонников Алексея, что он не может пока временно участвовать в избирательных кампаниях?
Это, конечно, потеря, но, с другой стороны, во-первых, сегодня комментирует судья Конституционного суда Коновалов, интерпретировал решение Конституционного суда недавнее, касающееся запрета участвовать в выборах в качестве кандидатов лицам, осужденным за тяжкие, особо тяжкие преступления пожизненно. Он распространил это решение и на условно осужденных. То есть он полагает, что порядок, по которому запрещено участие условно осужденных лиц, тоже должен будет быть изменен, поскольку прямо и буквально Конституция предусмотрена только невозможность участия тех лиц, которые осуждены непосредственно и отбывают наказание в местах лишения свободы. Это вот экспертное мнение, я не берусь его ни подтверждать, ни оспаривать, но тем не менее даже не очевидно, что это будет так. Кроме того, так или иначе, по тому проекту амнистии, который сейчас внесен в СПЧ, предполагается амнистия и по той категории преступлений, по тому составу, по той статье, по которой Алексей осужден, соответственно, вполне может быть погашена и эта судимость, он приобретет гражданские права. Но даже если этого не случится, на самом деле тут все-таки надо учитывать особое положение, которое сейчас, получается, да по факту занимает Алексей. То есть, конечно же, он объективно оказался лидером протестного движения, он в центре внимания, и он в центре внимания отнюдь не только и не столько... потому что участвует в выборах. Конечно же, участие в мэрской кампании было мощным толчком к росту его известности и популярности, и к закреплению этой лидерской позиции. Но, во-первых, она уже теперь есть. А во-вторых, выборы в Мосгордуму, которые состоятся через год, так или иначе, он лично там будет одним из 33 кандидатов или там лидером списка. Это уже не такая значимая роль. Тут важнее будет, что он консолидирует, объединяет и символизирует этот список. Поэтому его возможность участия в политической деятельности полноценной, она гораздо важнее. Да, конечно, власть сделала разумный выбор, на мой взгляд, с точки зрения ее собственных интересов, потому что, конечно, последствия осуждения, я думаю, были бы гораздо более негативными. Но она, собственно, выбирала из двух равно неприятных для нее вариантов. Ну, не равно, но неприятных. Это хорошего выбора у нее не было. Она не имела возможности, не покаявшись в преступлении, фактически фальсификации политически мотивированного дела, отменить приговор. Это было беспрецедентно. Отпустить. То есть в нынешних условиях условное осуждение – это признание человека невиновным реально. Ничего более подтверждающего это не может быть. Поэтому они сделали то, что могли в своих интересах, но это, вообще говоря, конечно, на пользу и протестному движению, и оппозиции в России.
Сергей Иваненко, вам вопрос. А вот по опыту Думы, вашего работы в Думе, как долго могут... народные избранники тянуть с этим уточнением, которое потребовал Конституционный суд, сколько будет поражен в правах человека по каждой статье?
Ну, вы знаете, во-первых, я должен возразить, условное осуждение – это признание человека виновным. Признание человека виновным. Это не признание невиновным. Это совсем, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Значит, это первое. Второе. Вы знаете, вот сейчас действительно я слышал разговоры, что вот есть мнение одного из судей Конституционного суда, что там поправка такая может быть. По-моему, Геннадий Гудков говорил о том, что он запрос собирается отправлять туда относительно конституционности этой нормы баллотироваться, запрет баллотироваться лицам осужденным условно. Но я хотел сказать о другом. Вы знаете, вот то, что происходит сейчас, в частности, вот в Кирове, на самом деле имеет гораздо более серьезное основание. И происходит следующее. Нам в очередной раз ярко, демонстрационно на весь мир при привлечении большого внимания зрителей продемонстрировали, что у нас в России нет суда. Его не существует. Ведь тот же самый суд, ему дали команду, он сказал, посадить. Дали команду арестовать, дали команду отпустить, дали команду условно. Поэтому ваш вопрос о том, какие версии действия Конституционного суда, там, законодателей, он не имеет ответа. Это не к ним вопрос. Это вопрос к Владимиру Владимировичу. Даст он команду Конституционный суд, примут такое решение. Не даст, не примут. Это первое. Второе. Что касается вот этого пятилетнего срока. Посмотрите, в чем особенность этого срока. 5 лет это запрет, закрытие выборов президента, да?
Да.
Вот смотрите, вы обжалуете этот срок, в зависимости от того, как вы себя ведете, как вы, так сказать, выполняете свою роль в политике. Значит, этот срок может быть сокращен с 5 до 3. Что тогда означает? Это означает, что вы попадаете на думские выборы, и попадаете на президентские выборы. Потом, вот уже говорил Сергей, что может быть амнистия. Амнистия. Короче, это, ну, я бы сказал так. Вот всю эту ситуацию я рассматриваю как манипулирование властью вот, протестных настроений, которые в данном случае сконцентрировались в Алексее Навальном. Это своего рода отвлечение от тех реальных проблем, которые существуют в стране. Реальная проблема, прежде всего, это проблема экономическая, прежде всего, это проблема социальная, прежде всего, это проблема национализма. Понимаете, это вот такой способ вбросить вот такой кукольный театр, знаете, итальянский. И когда там будут выходить кукольные герои, бить друг друга молотком. А потом во втором действии они будут опять выходить и делать то же самое по отношению к другому партнеру. Я думаю, что на самом деле существо проблемы состоит в том, насколько здоровая часть общества сможет консолидироваться вокруг реальных вот этих проблем. И насколько она действительно будет бороться против власти, а не против Путина. Понимаете, это не одно и то же. Вот у меня такое ощущение, что есть группа людей, которым достаточно просто убрать Путина, занять его место, и они будут считать, что победила демократическая революция. Ну, и там, не знаю, может быть, 100 человек, может быть, 100 тысяч человек, неважно. А есть группа людей, может быть, она не такая большая, которая считает, что нужно менять систему, что не должно быть такого суда. Понимаете, вот такой суд является главной проблемой режима, а не этот приговор. Этот приговор – часть вопроса. Часть вопросов. И не самое существенное.
Сергей, я знаю, что ваши коллеги некоторые поехали в Киров. Я звонил им и говорил с ними. Какого вот вы исхода, что ли, ждали после той волны протестов, которые были 18 июля? Мы помним, как все пришли на Манежную, когда Алексея арестовали первый раз.
Не, ну, это не исход, это реакция общества. Вне сомнения, эта реакция была бы, и была бы, наверное, даже еще более мощной, чем 18 июля, поскольку все-таки вот уже есть прецедент, есть четкое понимание у людей, что да, мы должны выйти. Конечно же, говорить о том, что вот власть испугалась того, что там люди выйдут на улицу, это очень большое упрощение, но это индикатор. То есть и власть это понимает, и люди это понимают, что готовность значительного количества людей выйти на улицу в знак протеста – это индикатор гораздо большей проблемы, что человек пользуется общественной поддержкой, и что люди не намерены мириться с неправосудным приговором. Тут я хотел уточнить, наверное, просто какой-то не понимаешь, когда я говорил о том, что этот условный приговор – это признание невиновности, я именно и имел в виду то, что в Российской Федерации сейчас нет суда, по крайней мере, в части уголовного суда, и по политически мотивированному делу невозможно представить вынесение оправдательного приговора. В ситуации явной невиновности выносится либо условный срок, либо по отбытому, если человек реально находился в следственном изоляторе. Никакого другого способа оправдания не существует. Вот с Алексеем произошло это, власть расписалась фактически в том, что она признает его невиновным.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что приговор Алексея Навального мы обсуждаем с членом руководства партии 5 декабря Сергеем Давидисом и членом руководства партии «Яблоко» Сергеем Иваненко.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что приговор Алексея Навального обсуждаем с Сергеем Давидисом, членом руководства партии 5 декабря, и Сергеем Иваненко, членом руководства партии «Яблоко». Вопрос Сергея Иваненко. Какие качества отличали Алексея Навального, когда он работал у вас в руководстве партии? Чем он запомнился, собственно, вашим единомышленникам?
Ну, как вам сказать, он запомнился тем, что он парень энергичный, талантливый, он таким остался. такой креативный. Знаете, у него есть интуиция политическая. Вот эта партия жуликов и воров, это же гениальный слоган, это что он придумал. Одновременно с этим он запомнился человеком абсолютно нетолерантным, с националистическими взглядами, которые сначала проявлялись не в малом, в отдельных стычках с членами нашей партии, а потом проявились в его политическом действии. И вот такое расхождение в националистических взглядах, оно, понимаете, оно привело к тому, что мы вынуждены были расстаться. Я бы не сказал, что у нас был конфликт. Там конфликта не было как такового. И вопрос рассматривался дважды, если, насколько я помню. Сначала в июле месяце там была заявка на русский марш, потом, ну, его предупредили о том, что это несовместимо. Потом в ноябре он опять вошел в оргкомитет. Ну, ему сказали, ну, извини, дорогой, но это несовместимо с партией «Яблоко». Я объясню, вот, может быть, кто не понимает, в чем суть проблемы. Понимаете, партия «Яблоко», она немножко необычная. Вот она немножко необычная. Она имеет несколько принципов, которые человек должен разделять. Либо пусть он ищет другую партию. У нас нет врагов среди партий. Знаете, у нас нормальные партнерские отношения мы можем вести практически с любой партией. Но если человек националист, если он выступает сторонником олигархической системы, если он выступает сторонником ныне действующей группировки Путина, вот эти три принципа для нас, вот любое несоблюдение из этих принципов означает несовместимость членство в нашей партии. Причем мы не делаем это, знаете, вот по принципу вот доноса. Вот, там кто-то донес, и сразу человека выгнали. Очень часто эта работа там продолжается. Вот там один из наших недругов любит писать там про Красноярского, там у нас руководителя. Да, действительно, мы пытались как бы вразумить его. Он писал заявление о том, что он не националист. А потом, когда он опять вернулся к этому вопросу, вот со второго или с третьего раза мы его исключили. Поэтому вот общее ощущение такое, что парень, в общем-то, способный, но занимается он делами, с нашей точки зрения, неправильными и очень опасными. Очень опасными. Вот обратите внимание, вот Бирюлевские погромы, да?
Да.
Бирюлевские погромы. Вынуждены были все политические партии, все политические личности давать очень осторожную оценку. Даже если ты националист, ты не можешь провоцировать, понимаете? Ну, потому что на вас ответственность, на вас будет кровь. На вас будет кровь, на вас лично. Умеренного в России очень мало чего. Умеренный национализм может быть, я не знаю, там, в современной Германии. Но в России нет ничего умеренного. Здесь все разнесется до такого пожара, что мало никому не покажется. Кстати, знаете, вот по поводу вот бирюлевских событий. Посмотрите, что там произошло. Убит Егор, по-моему, Щербаков.
Да? Да.
Вся страна об этом говорит. Уже нашли убийцу. СОБРа уже наградили. И рядом маленькая заметка в газете. Нашли какого-то узбека с 10 ножевыми ранениями. Даже без фамилии человека. Вот в чем на самом деле, вот что страшно. Значит, совершено преступление и в одном, и в другом случае. Но одно преступление, власть для того, чтобы, так сказать, прослыть популярной, вот так себя ведет. А другое просто нашли узбека с 10 ножевыми ранениями. И все. И человека нет. Поэтому, значит, еще раз подчеркну. Значит, расставание с Навальным было по принципиальным, политическим, а никаким не конфликтным и никаким не этим самым, знаете, как это бывает в партиях иногда, таким кулуарным интригам. Чисто политически, спокойно, он совершенно ясно и четко отдавал отчет в том, что он делает.
Сергей Давидович, вы принимаете вот обвинение к Алексею Навальному в какой-то националистической такой жилке?
Но мне кажется, просто сама постановка вопроса не совсем корректна, даже использование термина «национализм». Это настолько размытое понятие, что под него может подпадать все, что угодно вообще. Вот есть вещь напрямую, запрещенная Конституцией, запрещенная международными соглашениями, дискриминация по признаку национальности, по этническая дискриминация. Никогда я не слышал, чтобы Алексей Навальный высказывался каким-то образом в пользу этнической дискриминации. На самом деле, вот в чем довольно много причин у феномена Навального, то, что он оказался способен единолично оказаться вот такой фигурой, которая символизирует протестное движение, а многие другие, давно работающие на политическом поле и заслуживающие уважения за эту работу, не оказались способны. Причин много, и связанные лично с ним, и с текущей ситуацией, в том, что он оказался в нужное время, в нужном месте. Но одна из них, очень важная причина, это то, что он отказался от несколько сектантской позиции демократических партий, которая проявлялась до последнего времени, связанной с тем, что они закрывали глаза в принципе на межнациональные отношения и на проблемы в этих отношениях. Ну, можно спорить, нужно вводить визу, не нужно вводить визу. У меня, например, нет до сих пор четкого мнения по поводу этого предложения Алексея. И у партии нашей тоже нет. Это требует гораздо более глубокого изучения. Хотя представить там какой-то катастрофический вред от введения виз я не могу. То есть это как минимум не нанесет вреда. Это может быть скорее бесполезно. Там, идея запретить танцевать лезгинку мне представляется абсурдной совершенно. Но это частности, это детали. На самом деле, так или иначе, если люди не будут ощущать сторонников демократии, выступающих за равенство, за соблюдение закона, за разделение властей, как выразители своих интересов, которые понимают их проблемы, а проблема межнациональных отношений – это та проблема, которая волнует существенную часть населения, мы можем на опросы посмотреть, то никакой демократии построить не удастся. Люди будут воспринимать как своих представителей оголтелых, действительно ксенофобов, которые призывают на улицах резать людей другой национальности. В этом смысле я не вижу никакого греха в том, что Алексей поднимает эти темы. Можно по конкретным вопросам не соглашаться с ним. Но, вот, собственно говоря, где сейчас оказался Алексей Навальный, где оказалось яблоко, например, да? И очевидно, что запрос на более внятную позицию по разным вопросам, но не защитником олигархического капитализма, не защитником Путина, не защитником этнической дискриминации Алексея назвать очевидно нельзя. А слово «национализм» не значит, на мой взгляд, практически ничего.
Можно я уточню?
Да, Сергей, конечно.
Значит, безусловно, националистические партии не просто имеют право на существование, они должны быть. Они, безусловно, должны существовать. В обществе действительно существует такой запрос. И националистические партии есть во всем мире, и должны быть умеренные националисты в России. Если господин Навальный сможет организовать такую партию, честь ему и хвала. Значит, я говорю о другом. Я говорю о том, что в нашей партии этого быть не может. Понимаете? Я не призываю к тому, чтобы в России была однопартийная система. Я призываю к тому, чтобы в России была многопартийная система. Чтобы там были коммунисты, умеренные националисты, демократы, социалисты. И люди выбирали из разных возможностей. Вот о чем идет речь. Вот о чем идет речь. Объединение ужа и ежа и крики о том, если ты голосуешь против Навального, значит ты враг и сторонник Путина. Вот что является на самом деле самым опасным в деятельности вот тех людей, которые объединились вокруг вот этого, так сказать, сегодня лидера нашей передачи «Общественного мнения». Понимаете? У него еще путь не закрыт. Он еще, на самом деле, по сути, он еще не водитель, он еще вообще ничего не сказал. Пока его только ведут, как в свое время вели Ельцина, как в свое время вели Лебедя. Мы много помним калифов, некоторые, которые, так сказать, надолго оставались. У него, в принципе, еще есть выбор. Но я говорю вам о том, что попытки противопоставить общество вот таким образом, вот это действительно раскол. И это катастрофа для страны. Умеренный национализм в сочетании с разговорами о том, кто не с нами, тот против нас, это действительно раскол страны.
Можно и мне тогда ремарку небольшую,
давайте,
Владимир?
Конечно.
Ну, вот у меня, конечно, другое видение ситуации.
А да, кстати, извините, ну, перебью. Насчет процентов, извините, я просто забыл сказать, но это важно.
Да.
Это важно. В 99-м году, в 99-м году другие люди, но точно так же, нам говорили, это что за позиция? Вы против войны в Чечне. Вы потеряли все. Действительно, мы потеряли все. У нас было 15% рейтинга, мы получили чуть больше 5%. А Кириенко в Думу, Путина в президенту набрали почти 10%. Так вот, действительно, случай подобный, случай похожий. И мы на него идем вполне осознанно, потому что все-таки должны быть люди, которые стоят на определенных позициях в жизни.
Да, ну, мы вот уважаем это, конечно.
Я, честно говоря, полагаю, что позиции нашей партии, там, мои лично, они не менее привержены правам человека, равенству, чем позиции уважаемых коллег из «Яблока». Дело, на самом деле, на мой взгляд, не в этом. Просто дихотомия неверная. Есть монолит власти авторитарной, который использует разнообразные средства. Принуждение, пропаганду для того, чтобы удержать у власти на сырьевой трубе тот клан, который у нее оказался в случае. Да? Есть фактически все остальные. Те, кто считает, что система должна быть более демократической, что сами граждане Российской Федерации должны определять, какой должна быть власть, что эта власть должна выполнять какие-то их удовлетворять какие-то их запросы, быть под контролем. При этом позитивное представление о том, как эта власть что должна делать, они существенно различаются. Там, даже между Яблоком и Парнасом, наверное, они отличаются чем-то. А уж тем более там, с умеренными националистами или с левыми. Но есть очевидный запрос на честные выборы, на разделение властей, на соблюдение закона, на контроль общества над властью. В этом запросе един очень большой спектр политических сил. И только объединившись, эти силы могут добиться результата. Конечно, они должны все вступить в одну партию, разумеется. Это было бы нелепо. С одной стороны. А с другой стороны, речь ведь не идет о том, чтобы противопоставить национальному признаку людей. Речь идет о том, чтобы просто услышать запрос, обсуждать тему и искать решение этой темы. Решение, лежащее в рамках закона, в рамках прав человека. В этом нет ничего зазорного. Зазорно скорее закрывать глаза на проблему, которая реально волнует людей. Поэтому я думаю, что наоборот, угроза, конечно, вот проявилась в кампании Навального до некоторой степени, что некоторые его сторонники проявляли нетерпимость, очевидную, неприемлемую.
Просто устроили травлю.
Некоторые,
травлю, безобразно совершенно. Безобразно.
Любое живое дело, тем более такое вот растущее резко, может, как снежный ком, оно привлекает к себе людей, которые становятся такими оголтелыми фанатами, да, и они проявляют излишний энтузиазм. Совершенно согласен, что были неуместные эксцессы, но они не связаны ни с самим Алексеем, ни, например, с нашей партией, которая поддержала официально его. Не стоит смешивать эти явления.
Пришел вопрос по СМС, я так понимаю, Сергей Иваненко, а Яблоко в 99-м голосовало за премьера Путина, когда вот его вместо Степашина выдвинули
премьера? Сейчас я вам скажу. Я точно не знаю процент. Я воздержался проголосовать лично.
А у
них
было не консолидированное, да?
Да, не было консолидировано. Я лично воздержался. Значит, Явлинский голосовал за. Значит, Алексей Арбатов против. Значит, позиции они как же объясняли публично. Я могу повторить. Насчет Явлинского, наверное, интересно. Значит, Явлинский голосовал за Путина. И он объяснил это публично в тот же день. Была история, связанная с тем, когда Примаков вызывал Путина, который был еще начальником ФСБ. Путин в тот момент,
да.
И поручил ему устроить слежку за Явлинским, устроить тайную слежку. А Путин, проявив характер в то время, он сказал, сейчас не 37-й год, я этого делать не буду. До свидания, Евгений Максимович. И эта история стала известна из разных источников, и вот как дань уважения вот этому поступку Владимира Путина, с которым, между прочим, в 99-м году он был еще, знаете, это не сейчас. Тогда вели переговоры,
да,
с ним
мало
все.
Мало кто знали, да.
Мало кто знали. Но подчеркну, что что фракция не голосовала консолидированно, и у нас, ну, наверное, около половины фракции было либо против, либо воздержалось при голосовании. Ну, вот про себя точно говорю.
Ну, мне кажется, кидать камни в кого-то за то, что он в августе или сентябре 99-го голосовал за Путина, совершенно нелепо.
Нет, ну, это вопрос, поэтому я отвечаю.
Это никого не компрометирует.
Нет, у нас в России всех все компрометирует, понимаете? А что вы делали с 10 до 11? Это знаменитая фраза.
Да, но вот Путин отказался следить за Григорием Алексеевичем, поэтому мы
Нет, это согласитесь, это действительно, это шаг. Шаг нельзя, это не заметить.
Сергей, вот вернется сейчас Алексей Навальный из Кирова. Какие шаги его уже там пытались спросить, будут по подготовки к выборам в Мосгордуму?
Не, ну, очевидно, что сейчас на повестке дня в первую очередь действительно подготовка к выборам в Мосгордуму. Это, с одной стороны, там согласование позиций. Ну, вот у нас есть договоренность о совместных действиях, о совместном списке. Видимо, если не зарегистрируют за это время ни нашу партию, ни Народный альянс, как сейчас зафиксировано, так и останется. То есть это под общим брендом.
Под каким предлогом не регистрируют?
Нет, ну, пока у нас вот сейчас документы в Минюсте. После исправления мы их подали заново и ждем ответа. Пока не знаем, что ответят. Ну, через неделю, наверное, известно. Ну, тоже вероятность 50 на 50 я оцениваю. Понятно, что это политическое решение. Вот идет согласование процедуры формирования в результате праймерис и списка общего, и кандидатур по одномандатным округам, которые, естественно, нужно будет согласовывать еще более широким кругом с уважаемыми коллегами из Яблока и с другими силами, потому что, конечно, дробить оппозиционный электорат было бы неправильно. По крайней мере, пытаться найти общий язык надо. И важным элементом этой подготовки является инициатива «Народный депутат», которую тоже Алексей и его фонд борьбы с коррупцией выдвинули. Вот прошло собрание первой инициативной группы по московским законам. Можно собрать 50 тысяч подписей. И таким образом потребовать рассмотрения в Мосгордуме законопроекта. Первый законопроект о контроле над тарифами ЖКХ, расходами, которые заложены в этот тариф. Вот он уже выдвинут, прошло собрание инициативной группы. Я тоже в нее записался. И это важный элемент подготовки к выборам делом, а не только вот чисто организационной внутренней подготовки.
Что касается нас, то для нас Мосгордума – это главный приоритет политический на следующий год. Мы будем выдвигаться в любом случае, независимо от всех переговоров, будем выдвигать свой список. Если удастся нам сделать совместно список с нашими союзниками, хорошо, не удастся, значит, будем идти сами. Значит, вот по поводу списка я все-таки хочу, знаете, вот одну ремарку сказать в адрес моего оппонента. Понимаете, вот как вот говаривал ныне забытый Георгий Валентинович Плеханов, истина всегда конкретна, да? Вот можно рассказывать об абстрактно, о том, что вот, ну как же, ну что такое национализм? Ну подумаешь, ну поговорим о проблемах разных народов. А вот вы список покажите Народного альянса. Там кто будет? Тор? Поркин, Белов?
Смеетесь, что ли?
Вот об этом речь. Речь-то об этом. Навальный-то на самом деле имеет многих сторонников.
Это национал-демократическая партия, которая не входит в этот блок.
Он многих сторонников.
Вы что-то путаете просто.
Нет, я не путаю. Вы спросите у вашего лидера, с какими проблемами он столкнется при формировании этого блока. Но это ремарка. Это ремарка. На самом деле, там я хочу вам сказать, что если этого не будет, конечно, никаких разговоров. Мы будем договариваться по округам, тем более, что власть, вы же знаете, что они сейчас же обесценивают выборы по спискам. Они же делают 12 человек всего. 12 человек. На сколько там? На 500 партий. То есть там даже если ты наберешь 10% там, или 15%, ты получишь одно, максимум два места.
Ну, 500 то есть это человек в партии, да.
Там на самом деле, ключевой вопрос это будет округа. Округа. В округах у нас есть очень хорошие шансы. Очень хороший шанс. У нас есть люди, которые годами работают в округах. Назову вам одного из них, Сергей Митрохин, который на предыдущих выборах Мосгордумы набрал в своем округе 35% и выиграл его, между прочим. И выиграл. Поэтому. И стал депутатом еще предыдущего.
Выборы, когда были еще.
Ну да, я согласен. Но просто мы в этих округах работаем многие годы. И у нас много очень сильных кандидатов. Переговоры ведем, в выборах участвуем, но противоестественных альянсов мы заключать не будем. Все.
Вот Сергей Давидович, вопрос. Вы тогда, если вас не зарегистрируют, пойдете под брендом РПР Парнаса?
Нет, даже если нас зарегистрируют, скорее всего, то есть мы в любом случае пойдем вместе, договоренность об этом есть. И независимо от того, зарегистрируют ли нас, ли Народный альянс, разговор может быть только в случае регистрации одной из партий о том, каков будет бренд, общий бренд, под которым пойдут все, а правила определения состава списка и состава одномандатников, они будут в любом случае те же, о которых договорятся сейчас. Но если и возникнет вопрос о выборе бренда, то это будет вопрос тоже к праймерис. То есть, конечно же, тогда это должны будут решить избиратели, хотя сейчас это не очевидно.
Да, но как, по-вашему, помогло ли Алексею вот на выборах мэра, что он выдвигался от РПР Парнас?
Я бы сказал, не помешало. Вопреки ожиданиям власти, я думаю, что расчет, конечно, был на то, что там какой-то антирейтинг у лидеров РПР Парнаса, что будут ассоциации, и власть вот, пыталась распространять дурацкие листовки фальшивые, подложные, там, где нарисованы были лидеры РПР Парнас с какими-то страшными лицами, призывающие голосовать за Навального. Это не возымело эффекта, потому что РПР Парнас проявил мудрость и не выпячивал себя, то есть это общая задача, общее дело. Это, в конце концов, позволило мобилизовать избирателей, демократически настроенных избирателей, к активной деятельности, к волеизъявлению. Поэтому там, РПР Парнас получил как бренд или Алексей Навальный, это в данном случае не так важно. И ущерба этому практически не нанесло. Я вот сам там несколько раз участвовал в этих кубических пикетах, организовывал их, разговаривал с людьми многократно. Это не было проблемой вообще.
Понимаете, это вообще вот в наших политических условиях, ну, это мы давно знаем, поскольку давно этим, с этим связаны, выборы все разные. Вот, все выборы разные. Знаете, когда голосуют за Путина на президентских выборах,
конкретно, да,
выборах, никому в голову не приходит, что они голосуют за лидера Единой России, фактически. Даже в голову не приходит. Значит, выборы персональные, они всегда персональные. Всегда персональные. А вот выборы партийные, они всегда партийные. И вот в этом заложена как раз проблема, с которой столкнутся наши потенциальные соперники или, может быть, партнеры, как сложится. Потому что уже партийный список, уже так его, так просто, ну, не проведешь, потому что люди уже будут голосовать за партию и за отдельных фигур в округах. Потому что выборы вот именно такие. Люди совершенно четко понимают. Либо ты голосуешь за Сидорова, либо за КПСС. Понимаете, это все-таки...
Ну, я бы не преувеличивал все-таки, конечно, и проблему. Антирейтинг Парнаса, Борис Немцов, возглавив список в Ярославской области, отнюдь не в Москве, сумел пройти Ярославскую областную думу. Это тоже значимый индикатор.
Ну,
Немцова
индикатор, да.
Никуда не деться.
На фоне поддержки
Урлашова, конечно.
Тем не менее, это не одно и то же. Урлашов в гражданской платформе, вовсе не в РПР-Парнасе.
Он активно поддерживал
Парнаса. Так или иначе, если этот список будет ассоциироваться с Алексеем Навальным, то я думаю, что это будет играть ключевую роль. А немало знакомая аббревиатура РПР-Парнас. Объективная известность Алексея Навального в Москве сейчас существенно выше, чем и вот аббревиатура РПР Парнас, которая фактически новая партия. С одной стороны, с другой стороны, Сергей совершенно резонно отметил, что этим новации в избирательном законодательстве фактически роль списка очень снижена. Будет решаться судьба выборов в первую очередь в округах. А там это будут лица, персоналии, которые
сказал,
будут поддерживаться теми или другими людьми
Алексеем Навальным. Я бы не сказал, что снижена. Она просто модифицирована. И власть на самом деле может получить другое. И получит, кстати говоря, ну, по крайней мере, от некоторых участников, от нас, она получит чисто идеологическую кампанию. Потому что когда речь идет не об одном-двух местах, то тогда уже партии должны в полном объеме уже четко и ясно высказывать свою политическую программу, говорить о своих кадровых решениях, говорить о конкретных людях во власти, что с ними нужно будет делать. Понимаете, говорить о проблемах, которые существуют в нашей стране, это уже разговор не о том, будет у вас машина с мигалкой или нет, а это разговор о том, как партия покажет себя перед избирателем. По большому счету, власть, с моей точки зрения, делает еще одну глупость. Она превращает выборы в политическую борьбу политических партий. Вот, собственно говоря, что произойдет. Да, параллельно с этим пройдут выборы по округам.
Да, как по-вашему, Верен ли был расчет Кремля, когда досрочно были выборы мэра Москвы, и ушел в отставку Собянин, и вот как-то они пытались темп выиграть?
Ну, результат показал, да. Знаете, в политике, ну как, в политике ты всегда чем-то рискуешь. Результат показал, да, результата добились, вот с одной стороны. С другой стороны, как это говорится, я не знаю, как в администрации президента говорится, но там в советских парткомах говорилось так. Ну, допустили неоправданно высокий процент вот там другого кандидата. Ну, допустили. Но в целом там результата добились. Вот примерно так.
Мне кажется, можно будет судить о том, насколько это было правильное решение через два года, когда пройдет срок выборов по календарю. И посмотрим, какой тогда будет ситуация, и какого результата у Собянина можно будет ждать тогда. Потому что досрочные выборы – это не задача достижения какого-то вообще результата. Я не думаю, что они беспокоились за победу как таковую. Эта задача существенно лучше результат получить, чем они могут получить через два года. Очевидно, они не уверены в будущем. Есть все основания полагать, что их выбор был до некоторой степени правильным, потому что через два года будет для них гораздо хуже, с одной стороны. А с другой стороны, он был неправильным, потому что, конечно, они рассчитывали не на такой результат. Угрозы переизбранию Собянина, я думаю, все-таки как таковой не было. Но то, что он прошел с таким небольшим запасом в первом туре, оно, конечно, мне кажется, не оправдало их ожиданий совершенно.
Ну, я бы не сказал, что он с небольшим запасом прошел. 20%. Приявки 30%. Вы
какая
не забывайте.
Есть, такая есть.
Нет, я не об этом. Вы не забывайте, как проходили все предыдущие выборы. Предыдущие выборы проходили приявки 60-70%.
Да.
При этом все знали, что явка была 30%. И эти 40% добавляли победителям. Поэтому не получали 70-80%. Если бы эти 40 добавили Собянину, у него было бы 90. Понимаете? Ну, поэтому он показал, на самом деле, довольно высокий результат. Довольно высокий результат. При таком уровне явки. Если бы явка была 60%, я бы с вами полностью согласился. Значит, протащили, протянули, докидали. Поэтому тут я бы не стал говорить о том, что власть очень сильно проседает. Не думаю. Я думаю, что Единая Россия в целом проседает. И поэтому от нее идет дистанцирование. Вот это да. От нее дистанцируется Путин всячески. От нее попытался в этом смысле дистанцироваться Собянин. Вот таким образом устроив какие-то вот более-менее да, такие веселые да, выборы.
Да.
И я думаю, что это будет продолжаться. Но будет искать новые опоры. Кто будет этой новой опорой? То ли Прохоров, то ли будет сделана ставка на справедливую Россию, то ли вот наш новый знакомый могут попытаться использовать в этих целях. Покажет жизнь.
Но я думаю, претензии все-таки, конечно, общество к системе сложившейся, она надоела, и Единая Россия наиболее яркая персонификация этой системы, но, конечно, не единственная. То есть, в принципе, власть вот, с ее хамским мурлом, с ее принуждением, с ее невниманием к людям, она вызывает раздражение. Все-таки это играет огромную роль, и дальше, я думаю, будет только нарастать это.
С этим нельзя не согласиться.
Да, как, по-вашему, проявился Собянин вот сейчас в этом конфликте в Бирюлеве?
Знаете, вот Бирюлева, ну, это отдельная тема.
Да,
отдельная тема. Я понимаю, что не так много времени. Понимаете, вот смотрите, что делает власть. Вот она столкнулась с резонансным преступлением. Погром. Они сразу же побежали работать. Возникает вопрос, где вы были в сентябре, когда вы проверяли эти овощные базы? Где вы были там в октябре, когда вы проверяли вот всех тех мигрантов? Я уж не говорю о коррупции в милиции, в полиции. Я даже не об этом говорю. Я говорю просто об обычной рядовой работе. Это первое. Значит, пошел погром. Умышленное уничтожение чужого имущества людей, которых невиновны в этом преступлении. Власть что делает? Власть делает то же самое. Для того, чтобы понравиться людям, которые разгромили вот эту бирюзу. Они, по сути, разгромили эту овощебазу. Вещь незаконная. Они нанесли убытки людям. Но им аплодируют, потому что они как бы пресекли какое-то гнездо. Ничего они не пресекли. 25 овощебаз, там, не знаю, 50 рынков в Москве. Везде одно и то же. Все это знают. Все это знают. И вот такая компанейщина, вот такая демонстрация своей, что называется, дееспособности для того, чтобы понравиться и людям, и людей погасить, и начальству. Вот это на самом деле, это скорее негативный признак, чем позитивный.
Вы как думаете, Сергей?
Не, ну тут я тоже согласен с Сергеем. То есть, на мой взгляд, во всей этой истории совершенно очевидно проявилась неспособность к полномерной эффективной работе, а вот ориентация на результат работы, как на картинку в телевизоре. Это начиная от того, как там демонстрировали кадры всех этих событий, до фантастической, конечно, картины этого захваченного подозреваемого, приведенного в кабинет Колокольцева. Это какой-то просто абсурд фантастический. Но, тем не менее, они это делают. Но это, на мой взгляд, в общем, уже плохо работает. И я бы обратил внимание, тут даже это ведь не только московская история, конечно же, потому что Следственный комитет – это не московская. То есть я бы не сказал, что уж совсем оставили безнаказанным. Сегодня там человек уже там, на 2 месяца закрыли по обвинению в хулиганстве. Еще там двое ожидаются, но тем не менее, и там временной лаг в болотном деле, он тоже был достаточно большой, то есть там прошло несколько недель, прежде чем первые задержанные появились. Да. Но тем не менее, дело по 212 было возбуждено вечером 6 мая. Здесь оно не возбуждено. Хотя совершенно очевидно, что там признаки массовых беспорядков вот в Бирюлево присутствуют, и квалифицирующие признаки, и содержательный признак, проактивный характер действий на Болотной не присутствуют. Тем не менее, не возбуждают этого дела и пытаются спустить на тормозах. Я совершенно не призываю к кровожадности, на самом деле. То есть, это скорее вопрос уголовно-правовой оценки, да, и сравнения двух ситуаций. И то, что власть сочла необходимым прибегнуть к жестким репрессиям против очевидно невиновных людей, буквально вот прохожих с улицы хватая в болотном деле, а здесь, наоборот, крайне осторожно и старается не разозлить, это говорит, конечно, в том, что она пытается разыгрывать карту ксенофобии. Она воспринимает, в отличие от политических требований Болотной, требования Бирюлева, как свои близкие, с которыми нужно работать и выразителем которых она сама надеется стать.
Я думаю, знаете, в чем дело? Вот когда люди увидят вот эти погромы и почувствуют себя на месте прохожих, да, они подумают, вы знаете, по сравнению с этим, все-таки наша власть не такая плохая. Вот, собственно, главная мысль. Выглядеть в глазах людей защитниками, в том числе от более страшных угроз.
Да, как вы думаете, как скоро начнется суд по другим уголовным делам, возбужденным против Алексея Навального?
Ну, это гадание на кофейной гуще. То есть ни одно из них не закончено расследованием. Соответственно, они еще не знакомились. То есть, ну, невозможно об этом судить. Это на самом деле вопрос не уголовного процесса. Это чисто политический вопрос со всей очевидностью.
Вопрос,
как и все другие.
Политической да, воли,
начало,
да?
Начало там, что процесса по болотному делу, что процесса Навального и конец этих процессов. Они, конечно, определялись, исходя из, возможно, неверных, но политических соображений власти. И тут, когда они захотят, им нужно будет продемонстрировать, что, чтобы он знал свое место, они ускорят эти процессы. Если они решат, что им не стоит будет лихо, они, наоборот, могут спустить на тормозах или держать их в загашнике там, до скончания века. Это совершенно непредсказуемая вещь, мне кажется.
Но Киров Рец был, судя по всему, самым ударным делом, и вот он так бесславно закончился.
Да нет. Я не думаю, что это самое ударное. Понимаете, когда человек занимается бизнесом, в том или ином степени в России почти каждого можно посадить. Каждый предприниматель вам это скажет. Ну или, по крайней мере, создать ему невыносимую жизнь. Дело тут в другом. Знаете, вот мне рассказывал Григорий Алексеевич Явлинский такую историю. Она не имеет отношения к делу, но она показательна. Значит, когда встал вопрос, по-моему, в 95-м году, или, ну, примерно в это время, был министр внутренних дел Куликов. И Ельцин так, знаете, полузадумчиво сидел и говорит, а может мне Явлинского назначить премьером? Mm-hmm. Там был кризис в Думе. И Куликов, по-моему, он сам потом рассказывал это. Он встал и говорит, Борис Николаевич, вы знаете, можно, конечно, но учтите, у меня на него ничего нет. Никакого компромата у меня на него нет. Вот такая история. Вот это, на самом деле, способ работы с людьми в России, в политике, держать их на крючке, собирать компромат. Если поведение будет вписываться в рамку, все нормально. Не будет вписываться в рамку, вы все получите.
Но мне кажется, что история Киров-Леса, она показывает, что даже при отсутствии компромата, когда три раза закрывали дело на уровне Кировской области, а если уж Бастрыкин сказал с трибуны, то хоть никакого компромата нет вообще. Просто вот наобум из ничего все равно дело и возбудят, и доследуют, и в суд передадут, и осудят.
Вы знаете, вот у нас работает вот один человек, ну, он не имеет отношения к политике. Вы знаете, он какой вопрос задал? Не почему посадили Навального? Он сказал, объясните, почему освободили? Я понять не могу.
Спасибо большое. Напомню, что нашими гостями были политики Сергей Давидис и Сергей Иваненко. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Александр Орлов-Сокольский.